Итак, мы продолжаем наше изучение книги Бытие. Фараону Египта приснилось два схожих сна. У обоих из этих снов было одно и то же истолкование. В первом сне было 7 упитанных коров, пасущихся у реки, и 7 тощих коров, вышедших из реки, которые съели 7 упитанных коров, но так и остались тощими. А во втором — 7 колосьев пшеницы, тучных и хороших, за которыми выросли и 7 тощих и сушенных ветром колосьев. И тощие, и сушенные колосья пожали тучные и полные колосья. И так как сны не давали фараону покоя, то он призвал к себе своих мудрецов и астрологов, требуя у них истолкования, которого они так и не смогли ему дать. Но на тот момент Господь возбудил память виночерпия, у которого 2 годами ранее, когда он был в темнице, тоже был сон. И этот сон был истолкован Иосифом. Тогда виночерпий рассказал фараону, что в темнице есть молодой еврей, который может истолковывать сны. Итак, Иосифа привели перед фараоном, чтобы истолковать ему значение сна. И Иосиф сказал: «Твои сны — это сон один, ибо Господь показал фараону, что произойдет. Вначале в земле будет 7 лет изобилия, когда урожай будет в преизбытке, но за ними последует 7 лет скудости, настолько скудных, что за эти 7 лет источится весь избыток 7 лет изобилия. Пусть же фараон, — сказал Иосиф, — найдет себе человека разумного и мудрого, чтобы в 7 лет изобилия он собирал избыток в кладовые и житницы по всем городам Египта, запасая хлеб, чтобы, когда придут голодные годы, люди могли бы выжить». И фараон отвечал: «Во всем моем царстве нет человека мудрее тебя, потому что никто больше не смог сказать мне значение моего сна. Поэтому я делаю тебя вторым по положению после меня. Во всем Египте не будет никого выше тебя, кроме меня». И он одел Иосифа в царские одежды. Он дал ему свою собственную царскую колесницу. И когда Иосиф проезжал по улицам, слуги кричали: «Преклоняйтесь!» И все на улицах преклоняли колено перед Иосифом. И он был превознесен в Египте. На протяжении 7 лет изобилия он собрал в кладовых и житницах огромные запасы зерна. В то время люди должны были отдавать фараону 10% их урожая, но фараон приказал в эти годы изобилия отдавать 20%. Таким образом, это был своего рода двойной налог в царские кладовые все эти 7 хороших и благополучных лет. В конце концов, Иосиф собрал столько зерна, что его даже перестали считать. Его даже больше не измеряли. Такими изобильными были эти 7 лет. Но потом начались 7 лет голода. Голод, наступивший в Египте, был не просто местным явлением. Он простер свои границы за пределы Египта, по всей земле. И дошел он и до Ханаана, где жил Иаков. И вот теперь 42 глава. «И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб. И сказал Иаков сыновьям своим: „Что вы смотрите?“ Они узнали, что в Египте достаточно хлеба, и вот братья стали переглядываться между собой. Скорее всего, это были муки совести. Египет. Да туда же мы продали Иосифа. А что, если мы пойдем туда и увидим там его рабом? Что нам тогда делать? Какой будет наша реакция? Мы продали его в рабство. Что, если, поехав в Египет, мы увидим его работающим в поле, над которым стоит надсмотрщик и притесняет его? Какой бы была их реакция? Наверное, всякий раз, когда разговор заходил о Египте, у них по позвоночнику пробегала дрожь, и они начинали переглядываться друг с другом, думая: «О, Боже, что же будет, если вдруг...» Иаков сказал: «Что вы смотрите друг на друга?» И сказал: «Вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». Итак, Иаков приказывает своим сыновьям пойти в Египет, чтобы купить там зерна. 10 братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте, а Вениамина, брата Иосифа, его родного брата, братья Иосифы, пошли в Египет, но Вениамина, родного брата Иосифа, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы с ним беды. Рахиль, та, которую так сильно любил Иаков, родила ему двух сыновей. Я не знаю, можем ли мы осуждать Иакова за его любовь к Рахиле или нет, потому что Лию весьма грязные махинации ему просто подставил ее отец. Иаков работал за Рахиль, и его любовь была всегда к Рахиле. Лаван же действительно проделал с Иаковом грязный трюк, подменив невесту. Иаков тогда не знал, на ком он женится, до тех пор, пока не рассвело, потому что лицо ее было покрыто покрывалом. А утром, когда он взглянул на постель, то вместо Рахили рядом с ним он увидел ее сестру Лию. Я думаю, что подсознательно он всю свою жизнь испытывал чувство обиды и негодования. Его любовь изначально и всю оставшуюся жизнь была к Рахили. Так что хотя Лия и родила ему много сыновей, когда Рахиль наконец-то родила ему сына, сын той, которую он любил по-настоящему, стал любимым сыном Иакова. Это был сын его любимой жены. Она также родила и второго сына Вениамина. Но во время родов Вениамина она умерла. Рахиль назвала второго своего сына Бенани, дитя моего страдания. Иаков же милостиво поменял его имя на Вениамин. Это было бы слишком тяжелым бременем для ребенка всю свою жизнь нести на себе имя «сын страданий». Поэтому отец изменил его имя на «сын моей правой руки». Но он также любил и Вениамина, потому что он был сын Рахили. Таким образом, когда Иосиф был продан его братьями, Вениамин, несомненно, занял место Иосифа в привязанности и любви отца. И то место, которое когда-то занимал Иосиф, теперь было занято Вениамином. Он был любимчиком, пользующимся постоянной защитой отца. Он был самым младшим сыном, и как младший сын, конечно же, пользовался преимуществами, которыми так часто обладает младший ребенок, когда все остальные братья и сестры старше. И обычно к тому времени вы уже более зрелы и научены в воспитании детей. Вы намного более мягки к ним, а вы уже не так строги и не так сильно наказываете их. И вот теперь Вениамин занял это положение любимца, которое когда-то принадлежало Иосифу. Так что, когда его братья отправились в Египет, чтобы купить зерно, Вениамина оставили дома. Неизвестно, какие беды могут обрушиться на вас в таком путешествии, около 440 километров через пустыню. И вот Вениамин был оставлен дома. Не случилось бы с ним беды. В тот момент Иаков думал, если с остальными что-то случится, то, по крайней мере, Вениамин будет со мною. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Итак, многие тогда из Ханаана приходили, чтобы купить там зерно. Иосиф же был начальником земле той. Он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. Итак, Иосиф был поставлен управляющим по всей земле. И похоже, когда кто-то приходил из другой страны, чтобы купить хлеб, ему требовалось разрешение Иосифа. Итак, братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. Иосиф же был начальником в земле той. Он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово и сказал им, «Откуда вы пришли?» Они сказали, «Из земли Ханаанской купить пищи». Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. Несомненно, когда они поклонились перед ним, его ум на мгновение перенесся обратно в его сны. Его сны, которые так разозлили его братьев, когда он еще был подростком и жил дома. Тогда он сказал братьям, «Ночью мне приснился сон. Мне снилось, что мы все работали в поле и связывали снопы, и мой сноп пшеницы стоял прямо, а ваши снопы поклонились моему. Как же они разозлились тогда! Кланяться тебе, малявка, ни за что!» И вот Иосиф и перед ним его братья, кланящиеся ему. Скорее всего, он не мог не вспомнить того сна. 21 год прошел с тех пор, как его братья видели его в последний раз. Тогда ему было всего 17 лет, когда они продали его каравану, направляющемуся в Египет. Теперь же 21 год спустя ему уже 38. Он повзрослел, он стал взрослым мужчиной, он одет как египтяне. Они просто не узнали его, да и кто из них мог ожидать увидеть их брата в Египте в таком положении? Итак, хотя Иосиф и узнал их, но притворялся, будто не знает их. Преимущество на его стороне. Он узнал их, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им: «Вы соглядатаи, вы пришли высмотреть наготу земли сей». Они сказали ему: «Нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои не бывали соглядатаями». Он сказал им: «Нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей». Они сказали: «Нас рабов твоих 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот меньший теперь с отцом нашим, а одного не стало». И сказал им Иосиф: «Это самое я и говорил вам, сказав, вы соглядатаи». Он просто чрезмерно суров с ними. «А вот как вы будете испытаны, клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Иначе говоря, мы пошлем одного из вас за ним, и вы должны будете привести его сюда, прежде нежели я отпущу вас отсюда. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны, и откроется, правда ли у вас. И если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатаи». И отдал их под стражу на 3 дня. Братья не были слишком милостивы к нему. Они бросили его в яму, и из-за того, что они сделали с ним, ему пришлось немало времени провести в темнице. Поэтому он решил, что несколько дней в темнице им не повредит. Из-за них я провел в этой темнице несколько лет. И вот он просто был суров с ними и обвинил их в том, что они шпионы, и в конце концов бросил их в темницу. И сказал им Иосиф в 3-й день: «Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога». Интересно, что, притворяясь египтянином, сначала он клялся фараоном: «Клянусь жизнью фараона, что вы не выйдете отсюда». Теперь же он призывает их и говорит: «Послушайте, я боюсь Бога. И если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите, отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам». Так они и сделали. И говорили они друг другу: «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие». Рувим отвечал им и сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается». Пришло время взаимных обвинений. «Я говорил вам, почему же вы не послушались меня? Разве я не говорил вам?» Но интересно, что 21 год спустя они по-прежнему чувствуют вину за свой проступок. Вы не можете спрятать чувство вины. Ваша вина обязательно вылезет наружу. Раньше или позже ваша вина выплеснется наружу. Чувство вины — это что-то, что продолжает мучить вас. В сокровищнице Соединенных Штатов есть так называемый фонд совести. Каждый год они получают $1000, не чеками, а наличными, потому что эти деньги посылаются анонимно. Люди, схитрившие в своих налоговых декларациях, чувствуют себя виноватыми и высылают деньги, чтобы покрыть свой обман перед государством. И вот у них есть так называемый фонд совести. Говорят, что невротическое поведение человека чаще всего вызывается подсознательным желанием наказания. «Я знаю, что я поступил неправильно, и меня мучает чувство вины. Я желал бы быть наказанным, но я уже слишком взрослый, И родители больше не могут взять ремень и освободить меня от моего комплекса неполноценности. Поэтому я начинаю предаваться странному поведению, антисоциальному поведению. И тогда люди явно видят, что с ним что-то происходит. Он совсем спятил. И я слышу все это от людей и получаю от этого удовлетворение. А, вот оно мое наказание. Это дает мне чувство освобождения от моей вины. Вот каким образом чувство вины выходит наружу, проявляясь в невротическом образе действий, так или иначе, чувство вины обязательно проявится. 21 год они носили в себе эту вину за то, что они сделали с Иосифом. Теперь же, когда они сами оказались в тяжелом положении, о чем они думают? Когда их по-настоящему прижало, о чем они думают? Мы наказываемся за грех против нашего брата. Мы не послушали его, когда он умолял нас, упрашивал нас не продавать его. О, мы согрешили. Иосиф же понимал, что они говорят. Они не знали, что он понимает. Но он понимает все, что они говорят. И он, наверное, узнал много нового обо всем этом заговоре, когда Рувим сказал: «Да разве я вам не говорил не причинять вреда парню? Вы же не послушали меня. Я сказал вам, не трогайте его». Тут Иосиф осознает, что Рувим заступался за него. Возможно, говоря это, Рувим смотрел на Симеона. Так или иначе, Иосиф все понял, что зачинщиком всего был Симеон. Симеон же был жестоким человеком. Он был горячий жесток. Позднее, когда Иаков произносит отеческие пророчества о своих сыновьях, он сказал Симеону: «Проклят гнев твой, ибо он жесток». И вот Иосиф избрал Симеона остаться в темнице, когда братья повезут зерно обратно к отцу. Иосиф же, конечно, беспокоился о своем отце и благосостоянии своей семьи. Он знал, что голод будет на земле еще 7 лет, и он не хотел, чтобы они голодали. Поэтому, бросив их всех на 3 дня в темницу, он призывает их к себе и говорит: «Я оставлю одного из вас здесь в заложниках, остальные же возвращайтесь обратно и отвезите хлеб вашим семьям. Но даже не пытайтесь вернуться обратно без вашего младшего брата». А того не знали они, 23 стих, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик, и отошел от них и заплакал. Он просто не мог больше сдерживаться. Он слышал, как они говорили между собой: «Надо было нам послушать его. Помните, как он просил и умолял нас?» И когда они говорили о нем, он понял, что теперь они по-настоящему раскаиваются в том, что они сделали. Я верю, что вся эта махинация, придуманная Иосифом, была направлена на то, чтобы по-настоящему испытать его братьев, чтобы увидеть, что же по-настоящему происходит в их сердцах столько лет спустя. Иосиф знал, что через них исполнились Божьи намерения, что эта семья была насквозь пропитана Божьим планом. Иаков, несомненно, много раз делился с Иосифом своими видениями и снами, рассказывая сыну о том, как Бог говорил к нему, предвозвещая судьбу этой семьи, что из них произойдет целый народ, а из каждого брата свое колено, свое племя. Зная, что эти парни являются частью Божьего плана и судьбы Божьего народа, он задавался вопросом: готовы ли они теперь для того, чтобы Бог работал в них? И вот он своего рода испытывает их. И вот первый признак того, что многое действительно изменилось. Он видит в них раскаяние. Мы согрешили. Исповедание, признание своего греха. Никаких больше попыток оправдать себя. Библия говорит: скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Зачастую мы допускаем ошибку, пытаясь оправдать или скрыть свою вину. Но избавиться от нее мы можем, только признав свой грех, исповедовав свою вину. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И вот здесь мы видим признание греха. Исповедание греха — это хорошие признаки. «И приказал Иосиф наполнить мешки хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеги, и увидел серебро свое в отверстии мешка его. И сказал своим братьям: «Серебро мое возвращено, вот оно в мешке у меня». И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили: «Что это Бог сделал с нами?» У Иосифа было и чувство юмора. Он просто знал, как это повлияет на них, когда они откроют свои мешки и найдут там свои деньги. И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Ханаанскую, и рассказали ему все случившееся с ними, говоря: «Начальствующий над той землей говорил с нами сурово и принял нас за соглядатаев земли той». И сказали мы ему: «Мы люди честные, мы не бывали соглядатаями. Нас 12 братьев, сыновей у отца нашего, одного не стало, а меньше теперь с отцом нашим в земле Ханаанской. И сказал нам начальствующий над тою землею: вот как узнаю я, честные ли вы люди. Оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите, и приведите ко мне меньшего брата вашего. И узнаю я, что вы не соглядатаи, но люди честные. Отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле». Когда же они опорожняли мешки свои, вот у каждого узел серебра его в мешке его. И увидели они узлы серебра своего, они и отец их, и испугались. Иаков решил, что его сыновья кого-то обокрали, и теперь все это привело его в страшный трепет и страх. И сказал им Иаков отец их: «Вы лишили меня детей». Иногда я задаюсь вопросом, не начал ли Иаков подозревать что-то об Иосифе к этому моменту? Ибо он обвиняет их в том, что они лишили его детей. Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, все это на меня. Иаков позволил закрасться в свое сердце страху, потому что он смотрел на внешние обстоятельства. Он видел деньги в мешках сыновей, он слышал их рассказ о суровости начальствующего в Египте. Он слышал требования начальника Египта. И так как страх охватил его, он впал в отчаяние. Страх обычно ведет к отчаянию. Когда же вы в отчаянии, вы зачастую начинаете делать глупости. Сначала он обвиняет своих собственных сыновей. Когда человек впадает в отчаяние, очень часто он начинает обвинять в происшедшем своих собственных друзей. Трудно пытаться утешить отчаявшегося человека, потому что в таком состоянии человек даже не хочет, чтобы его утешали. Если вы пытаетесь сказать ему что-то хорошее, доброе, он тут же огрызается на вас, он тут же оборачивается против вас. В отчаянии люди склонны делать глупости. Из-за отчаяния мы преувеличиваем свое положение. Интересно, что когда мы впадаем в отчаяние, или нас переполняет страх, то в страхе есть склонность к преувеличению сложившейся ситуации. Как говорится, у страха глаза велики. Когда я был пастором в Аризоне, это была моя вторая церковь. Тогда мы с женой были еще очень молоды. Нам было немногим более 20. Однажды мы встречались с лидерами молодежного служения в церкви, где я собирался выложить им свои планы относительно работы с молодежью, потому что этому меня научили в семинарии. И вот у нас была пара девушек-близнецов. Они были очень шумны, заносчивы и ужасно избалованы. Они привыкли держать все в своих руках. Тут они устроили заговор, и буквально перед тем, как должно было начаться наше собрание, они поднялись и направились в соседний магазин за жевательной резинкой, потому что они постоянно жевали жвачку и очень любили надувать из нее пузыри. Тогда я решил: ну что же, хорошо, дорогие мои, я не собираюсь сидеть тут и ждать вас, когда вы вернетесь. Я научу вас, что если собрание объявлено на 7:30, то оно и начнется в 7:30. Я подозвал одного из ребят и сказал: пошли сходим в магазин. В Аризоне на улицах, в некоторых местах, есть такие канавы для стока дождевой воды. И вот примерно за полквартала до магазина такая канава уходила в землю. Там под проезжей частью была проложена большая железная труба. И вот мы с ним пошли и спрятались в этой трубе. Когда же девушки дошли до канавы, я из всех сил крикнул «Хватай их!» и схватил хороший булыжник и со всей силы катнул его по этому железному стоку под дорогой. Грохот от него получился ужасный. Девушки завизжали и со всех сил бросились вниз по улице с криками и визгами. Мы же с приятелем быстренько направились к церкви, вошли в комнату и сели, как будто все это время мы сидели и ждали их. Довольно скоро подъехала полицейская машина, и из нее вышли девушки, прошли к нам в зал и рассказали нам свою историю о том, как, по крайней мере, 15 парней пытались схватить их, и они пересказали нам всю свою историю. Но их страх увеличил ее до чрезвычайных размеров. Просто потрясающе, как страх может преувеличить ситуацию. И вот Иаков представляет все в весьма преувеличенном виде, так как страх очень часто преувеличивает проблему. Все против меня. Но нет, это совсем не так. Ему просто так казалось, что все были против него. Но мы никогда не должны измерять проблему тем, что мы видим. В этом была его ошибка. Павел сказал, мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Иаков, это неправда, все не против тебя. Более того, если бы ты знал всю истину, вместо того, чтобы взывать к Богу в страхе и отчаянии, ты бы радовался и прыгал вверх и вниз, если бы ты только знал все происходящее. Зачастую отчаяние приходит от того, что мы знаем только половину истины, только то, что я могу видеть, когда я не принимаю в расчет Бога. Когда же я принимаю в расчет Бога, то тогда я могу многое перенести, у меня появляется сила, и страх начинает отступать. Когда я помню, что Бог на престоле, что Господь правит миром, что Бог действует, Он не оставил меня, тогда у меня появляется уверенность. Но этот вопль «все против меня» был ложью, ошибкой, выстроенной на частичном знании ситуации. Библия говорит нам, что все содействует ко благу, любящим Бога и призванным по Его изволению. Все включает в себя все. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Ничего! Ваши обстоятельства могут включать в себя голод, они могут включать наготу, они могут включать опасность, они могут включать меч. Но если мне приходится переносить такие скорби и трудности, все, что происходит со мной, содействует мне ко благу, потому что я люблю Бога, и ничто не может отделить меня от любви Божьей, ибо все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Ибо я уверен, говорит Павел, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем. Есть ли у вас сегодня такая уверенность в Божьей любви? Если есть, то вы счастливы, и ваше сердце наполнено миром. Я настолько убежден в Божьей любви, я настолько убежден в Божьем плане, я настолько убежден в Божьей заботе и провидении для моей жизни, что я не боюсь того, что может случиться со мной. Потому что все, что происходит в моей жизни, все это не без ведения Бога. А Бог любит меня, и Он позволяет коснуться меня только тому, что сопутствует мне ко благу. Он не позволит коснуться меня ничему, что повредило бы мне и уничтожило бы меня. Только тому, что будет содействовать мне ко благу. Бог позволит коснуться меня. У меня есть такая уверенность в Боге. И поэтому я уверен, что все это я могу преодолеть силою возлюбившего меня, потому что Бог любит меня. А если у вас есть такая уверенность в Божьей любви, вы сможете пройти через самую темную ночь, и ночь будет светом вокруг вас, в Его любви и уверенности, которую Он дает. Итак, жалоба Иакова была не совсем правдивой. Его жалобы были основаны на его фрагментарном знании. «За что это все на меня? Все против меня?» Но это неправда. «О, Иаков, если бы ты только знал всю истину, тогда вместо того, чтобы вопить от горя и отчаяния, ты бы радовался в победе. Как часто мы плачем от отчаяния, стонем и жалуемся Богу, а Бог говорит, «Если бы ты только знал, что я делаю, погоди, позволь мне закончить эту историю, дай мне закончить эту главу, в конце все образуется». У этой истории счастливый конец, просто это как хороший написанный детектив, когда до самой последней страницы невозможно предугадать, чем же все закончится. Просто подожди, когда все откроется, и тогда ты будешь радоваться тому благому плану, который я приготовил для тебя. Но только подумайте, сколько усилий надо приложить Богу, чтобы привести нас туда. «Ты, наверное, больше не любишь меня, Господь. Я собирался служить тебе, но теперь я совсем не уверен. Если ты проделываешь со мной такие фокусы, то тогда я просто уйду в отставку». И Богу приходится переносить все эти роптания, жалобы и претензии, которые мы предъявляем ему, в то время как он пытается сделать для нас нечто хорошее. Иногда мне просто жалко Бога. Все, что ему приходится переносить, чтобы показать нам свою благость. Все обвинения, которые мы выдвигаем против Него. Все то время, пока Он замышляет для нас только добро и видит впереди благой плод и хорошие результаты, которые принесет будущее. Иаков жалуется и ропщет, не зная всей истории, не зная конца. «Зачем все это на меня?» И сказал Рувим отцу своему, говоря, «Убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Иначе говоря, Вениамин не пропадет. Я не позволю ничему худому случиться. Убей двух моих сыновей, если я не приведу его обратно». Но какая в этом польза? Он сморозил совершенную глупость. Рувим был непостоянным, как вода. Так или иначе, он не отличался особенной мудростью. И вот он дает такое слишком поспешное обещание. Но каким утешением будет это для дедушки убить двух своих внуков? В этом и проявляется опасность того, когда мы говорим что-то только ради того, чтобы что-то сказать. «Убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе». Он сказал, «Не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб». Итак, это было его окончательным решением. Но время шло, голод продолжался, и в конце концов у них закончилось все зерно, которое они купили в Египте. И когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им, «Пойдите опять, купите нам немного пищи». И сказал ему Иуда, говоря, «Тот человек решительно объявил нам, сказав, «Не являйтесь ко мне на лице, если брата вашего не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи. А если не пошлешь, то не пойдем, ибо тот человек сказал нам, «Не являйтесь ко мне на лице, если брата вашего не будет с вами». Иуда спорит с отцом, говоря, «Послушай, ты не знаешь этого человека». Говоря это, он не шутил, он поклялся нам, он жестокий, он немилосердный. «Если ты пошлешь с нами своего сына, тогда мы пойдем. Но если не хочешь его посылать, тогда мы ни за что туда не пойдем, чтобы нам снова встретиться с этим человеком. Он клялся нам, что мы не увидим лица его, если не приведем с собой нашего брата». Израиль сказал, «Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат?» Они сказали, «Расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат? Мы и рассказали ему по этим расспросам. Могли ли мы знать, что он скажет? Приведите брата вашего. Если вы когда-нибудь видели этих людей в их спорах, вся эта картина была бы для вас намного более яркой. Они не могут даже продать овцу без споров и криков, не размахивая руками. Смотря на это со стороны, кажется, что они вот-вот убьют друг друга. Кажется, что они вот-вот вытащат свои ножи, торгуясь об одной несчастной овце. Здесь же, в таком по-настоящему важном вопросе, было бы интересно понаблюдать за тем, как они решали его. Тут им обоим было не до шуток. Иуда же сказал Израилю отцу своему: «Отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его, если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни. Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза. Иначе говоря, мы бы уже вернулись обратно. Наши запасы на пределе. Нам пора идти. Мы слишком долго откладывали с этим. Если бы не все эти споры, мы бы уже вернулись обратно. Я буду отвечать за него. Я приму на себя всю ответственность. Если я не приведу его обратно к тебе, тогда спрашивай с меня». Израиль, отец их, сказал им: «Если так, то вот что сделайте». И тут мы видим прежнего Иакова, мудрого и хитрого Иакова. «Возьмите с собою плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду, стираксы и ладану, фисташков и миндальных орехов. Возьмите и другое серебро в руки ваши, а серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими. Может быть, это недосмотр». Итак, Иаков, будучи таким хитрецом, каким он был, теперь посылает свои дары этому человеку в Египте, чтобы своего рода задобрить его, чтобы он не думал о них плохого. И также заповедует им вернуть и деньги, которые они нашли в своих мешках, на тот случай, если они были положены им в мешки по недосмотру. «И брата вашего возьмите, и, встав, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий», используя теперь имя Бога в его завете Эль-Шадай, «дадаст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным». Итак, Иаков пришел в это положение полного посвящения. Это более или менее подобно посвящению Есфири: «Если погибнуть, погибну. Если мне быть бездетным, то буду бездетным». Человек, посвятив себя Богу, смотрит прямо в глаза сложившимся обстоятельствам. «Хорошо, я буду просто надеяться на Бога Всемогущего, что Он даст вам милость у того человека. Если же мне быть бездетным, то пусть буду бездетным». Смотря прямо в лицо жизненным обстоятельствам, эту позицию многие просто не способны занять. Многие люди отказываются встретить факты жизни лицом к лицу. Они отказываются принимать определенные вещи. Они продолжают бороться и сражаться. Но приходит такое время, когда что еще делать? Вам просто приходится посвятить себя и предать себя в руки Божьи, говоря: «Что же, пусть будет, что будет. Все в Божьих руках. И что бы ни случилось, мне просто придется это принять. Потому что я принадлежу Ему, и моя жизнь принадлежит Ему. Поэтому, что бы ни произошло, я просто должен принять это так, как есть». Итак, Иаков пришел к такому посвящению в его жизни. Это очень важное положение в жизни человека. И обратите внимание, когда он пришел к этому посвящению, его уже больше не называли Иаковом, но называли Израиль, управляемый Богом. «Хорошо, на этом все, я снова Израиль». Интересно, как он перепрыгивает от Иакова к Израилю и от Израиля к Иакову. У него были свои проблемы и слабости. Иаков сказал: «Возьмите с собой немного фруктов, меду и так далее». Израиль же сказал: «Если быть мне бездетным, то пусть буду бездетным». В этом и заключено все различие: брать все в свои руки или предавать мои пути Богу. «Бог же всемогущий дадаст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина, а мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным». И взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, пошли в Египет, и предстали пред лице Иосифа. Иосиф, увидев между ними Вениамина, сказал начальнику дома своего: «Веди сих людей в дом, и заколи что-нибудь из скота, и приготовь, потому что со мною будут есть эти люди в полдень». И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и вел человек тот людей сих в дом Иосифов. И испугались люди эти, что ввели их в дом Иосифов, и сказали: «Это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши, ввели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство, и ослов наших». И так они начали раздумывать, в чем же тут дело. Их снова сковал страх: «Все это из-за денег в мешках. Теперь он вел нас в свой дом, чтобы обвинить нас и сделать всех нас своими рабами». И подошли они к начальнику дома Иосифова, и стали говорить ему у дверей дома, и сказали: «Послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи, и случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро каждого в отверстии мешка его, серебро наше по весу его, и мы возвращаем его своими руками. А для покупки пищи мы принесли другое серебро в руках наших. Мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши». Он сказал: «Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше дошло до меня». И привел к ним Симеона. Тайна покрывается еще большей мглой. Им казалось, что они все знают, все разгадали, все это из-за денег. Но управляющий же говорит: «Вы о чем? Ваши деньги у меня. Наверное, ваш Бог дал вам клад, я не знаю. Ваши деньги у меня». Это тут же разрушило все их предположения. Значит, дело тут в чем-то другом. И ввел тот человек людей сих в дом Иосифов, и дал воды, и они омыли ноги свои, и дал корму ослам их. И они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли. Он спросил их о здоровье и сказал: «Здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили? Жив ли еще он?» Они сказали: «Здоров раб твой, отец наш, еще жив». И преклонились они и поклонились. И поднял глаза свои, и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал: «Это брат ваш меньший, о котором вы сказывали мне?» И сказал: «Да будет милость Божья с тобою, сын мой». Тут он начинает забегать вперед. Он спрашивает их: «Это брат ваш?» И прежде чем они могли бы ему ответить «да», он говорит: «Да будет милость Божия с тобою, сын мой». Он по-прежнему играет свою роль. «Я тебе не старший брат, я тебе почти в отцы гожусь, и пусть Бог будет милостив к тебе, сын мой». И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать, и вошел он во внутреннюю комнату и плакал там. Это было просто сверх его сил. Эмоции просто разрывали его на части. Вот перед ним его брат Вениамин. Он думал, что никогда больше его не увидит. Но вот он стоит перед ним. Как же ему хотелось просто коснуться его, схватить его, обнять его. Слезы навернулись ему на глаза. Он повернулся и выбежал из зала в свою собственную комнату и плакал там от радости этого воссоединения. И, умыв лице свое, вышел и скрепился и сказал: «Подавайте кушанье». И подали ему особо, и им особо, и египтянам, обедавшим с ним, особо, ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. И сели они пред ним, первородные по первородству его, и младшие по молодости его, и дивились эти люди друг пред другом. Он рассадил их по старшинству вокруг стола, от старшего к младшему, И они заметили, что он рассадил их по порядку их рождения, и дивились этому. Потому что был только один шанс из 39 миллионов и 917 тысяч, что это могло бы произойти случайно. Это можно подсчитать математически. Шансы рассадить всех десятерых по порядку их рождения. Всего один шанс из почти 40 миллионов. 39 миллионов 917 тысяч. Итак, математическая вероятность восстает против случайности его действий. Тут они переглядываются, в чем дело, что происходит. Мы все рассажены по порядку, в очередности нашего рождения, от старшего к младшему. И посылались им кушанье от него, и доля Вениамина была в пятеро больше долей каждого из них. И пили, и довольно пили они с ним. И так Иосиф устроил им праздник. Но большее расположение он выказывал Вениамину. Он посылал ему порции в пять раз больше, чем остальным братьям. Глава 44. «И приказал Иосиф начальнику дома своего, говоря, наполни мешки этих людей пищей, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его, а чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему вместе с серебром закупленный им хлеб. И сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он. Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. И еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего, «Ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро? Не та ли это, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Худо это вы сделали». Иначе говоря, управляющий домом должен был погнаться за ними в погоню, настигнуть их и сказать, «Эй, ребята, он оказал вам милость, он был добр к вам, вы ели в его доме. Зачем вы украли у него его серебряную чашу? Разве вы не знаете, что это его священная гадательная чаша?» Египтяне были очень умелыми в искусстве магии. Помните во времена Моисея, когда он пришел перед фараоном? У фараона были свои египетские чародеи, которые умели творить довольно умелые фокусы. Они были весьма развиты в магии и чародействе. И одним из их аксессуаров в этом были гадательные чаши, сделанные из серебра и золота. В них они читали предсказания о будущем. И вот их обвиняют в том, что они украли его гадательную серебряную чашу. Разве вы не знаете, что он гадает на ней? Начальник дома Иосифова погнался за ними, и он догнал их и сказал им эти слова. Они сказали ему, «Для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела. Вот серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли ханаанской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото?» Итак, братья протестуют. «Мы ничего не воровали. О чем ты говоришь? Зачем нам это делать? Мы же даже привезли деньги обратно, которые оказались у нас в мешках в прошлый раз. Мы не собирались обкрадывать твоего господина. У кого из рабов твоих найдется, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему». Он сказал, «Хорошо. Как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете... не виноваты. Иначе говоря, все они пообещали стать его рабами. А он сможет убить того, у кого найдет серебряную чашу. Но он говорит, нет, зачем? У кого найдется чаша, тот будет рабом, а остальные невиновны и могут идти домой». Иосиф пытался оставить младшего брата с собой, чтобы открыть ему, кто он такой. Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим, и нашлась чаша в мешке Вениаминова. И разодрали они одежды свои, и, возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город. И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали пред ним на землю. Иосиф сказал им, «Что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает? Вы думали, вам удастся это скрыть? Неужели вы не понимаете, что в моем положении я, конечно же, угадаю ваши трюки? Я могу видеть все происходящее». Иуда сказал: «Что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша». Иуда говорит: «Что я могу сказать? Как я могу оправдать себя? Бог нашел в нас неправду». И в этом они снова возвращаются к тому дню, когда они продали своего брата Иосифа. У них были мешки с серебром, которые они привезли туда в первый раз. 10 братьев. Вернувшись обратно во второй раз, они привезли с собой все серебро. И во второй раз у всех 10 братьев было серебро. 20 мешков серебра. Это могло натолкнуть их на какие-то воспоминания. Они продали Иосифа за 20 серебряников, 20 серебряных монет. И вот они говорят: «Что нам сказать? Бог увидел нашу неправду. Мы не можем оправдать себя, и мы будем служить тебе. И этот мальчик тоже будет служить тебе». Но Иосиф сказал: «Нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему». Я верю, что Иосиф все еще испытывает их. Я верю, что ему очень хочется увидеть, каково их истинное отношение к Вениамину. Так ли они завидуют Вениамину, как они завидовали Иосифу? Не хотели бы они также избавиться от Вениамина, как они избавились от Иосифа? Не горит ли в их сердцах по-прежнему эта глубокая зависть? Если все осталось по-прежнему, то как Божьи намерения когда-либо могут быть исполнены через них? И я верю, что тут Иосиф на самом деле испытывает и проверяет своих братьев, чтобы увидеть их отношение к Вениамину. Я считаю, что все это было устроено Иосифом именно с этой целью. Он хотел посмотреть, не захотят ли они бросить его. Видите, им предоставляется очень легкая возможность сделать это. Отлично, мы пойдем домой, а его оставь себе. От одного брата, который был нам соперником, мы уже избавились. Теперь мы избавимся от Вениамина. И все наследство старика достанется только нам. Когда отец умрет, мы в любом случае станем его наследниками. Конечно, оставь его себе. Иосиф испытывает их отношения, чтобы посмотреть, изменило ли их время. Он уже получил от них исповедание вины. Это хороший признак. Наш грех настиг нас. И вот здесь они говорят: мы все будем тебе рабами. Он же говорит: нет, вам не надо всем быть моими рабами. Только один из вас, у кого мы нашли чашу, остальные возвращайтесь домой с миром. И подошел Иуда к нему и сказал: «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего. И не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Ты так же велик, как и фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря: есть ли у вас отец или брат? Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его». Видите, любовь, которую Иаков питал к Иосифу, теперь перенесена на Вениамина. Ненавидят ли они Вениамина за это? С такой же враждебностью они относятся к Вениамину. «Ты же сказал рабам твоим: приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему: отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то сей умрет. Но ты сказал рабам твоим: если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являетесь ко мне на лице. Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш: пойдите опять, купите нам немного пищи. Мы сказали: нельзя нам идти, а если будет с нами меньший брат наш, то пойдем. Потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего. И сказал нам раб твой, отец наш: вы знаете, что жена моя родила мне 2 сынов. Один пошел от меня, и я сказал: верно, он растерзан, и я не видал его до ныне. Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб. Теперь, если я приду к рабу твоему отцу нашему, и не будет с нами отрока с душою, которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет. И сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего. Прекрасное ходатайство Иуды, когда он предлагает занять место Вениамина. Какое изменение отношения и изменение сердца! Обратите внимание, как он говорит о любви Иакова к Вениамину. Жизнь отца связана с этим мальчишкой. И если мы не привезем его обратно, то отец просто умрет. Это сведет моего отца в могилу. Это показывает нам, какую любовь питал Иуда к старенькому Иакову. И в этом нет никаких признаков враждебности. Он согласен занять место Вениамина и стать рабом вместо Вениамина. Последний экзамен сдан. Последнее испытание пройдено, теперь Иосиф знает, что братья воистину раскаялись. Теперь он знает, что всякая горечь и враждебность покинули их сердца. Он знает, что все это осталось в прошлом. И они с величием проходят это испытание. Иуда предлагает занять место, взять на себя вину и пострадать на месте брата. Интересно, что именно от Иуды должен был прийти Христос. Лев колена Иудина, занявший наше место, взявший на себя нашу вину и наше наказание. Здесь Иуда предлагает сделать это для его брата. Глава 45. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. Он выгнал от себя всех египтян, а потом открылся своим братьям, сказав им, кто он на самом деле. Он плакал, взывая к ним: «Я Иосиф! Я Иосиф!» Все же слуги и придворные стояли за дверью и слышали его. Они тут же бросились к фараону, доложив ему: «К Иосифу пришли братья!» И сказал Иосиф братьям своим: «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. У них пропал дар речи, для них это еще не было такой уж радостной вестью. Они не знали, что он хочет с ними сделать. И сказал Иосиф братьям своим: «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Не печальтесь, не расстраивайтесь, не жалейте, что вы продали меня. Во всем этом была Божья рука. Мы никогда не должны расстраиваться или печалиться о второстепенных причинах и факторах, которые Бог использует для того, чтобы совершить в нашей жизни свои первостепенные намерения. То, что они продали его, было второстепенной причиной. Не печальтесь об этом. Разве вы не осознаете, что Божья рука была во всем этом? Он послал меня сюда, чтобы сохранить нашу семью». Иосиф видел это. У него было преимущество обратного видения. Он видел, как Божья рука была во всем происшедшем с ним. «Бог послал меня перед вами, не жалейте о своих действиях. Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкою во всей земле египетской. Я тут далеко зашел. И все это сделал Бог, не вы сделали это, Бог сделал все это. видя во всем происходящем с ним руку Божью, действующую во благо. О, как это замечательно, когда мы можем видеть за второстепенными причинами руку Божьего провидения, работающую во всех обстоятельствах нашей жизни. Не вы сделали это, Бог сделал. Бог просто послал меня сюда, чтобы по предвидению спасти семью. Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф. Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне немедли. Ты будешь жить в земле Гесем и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий, и крупный скот твой, и все твое. И прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое. Еще 5 лет, которые, несомненно, уничтожили бы их. Так что иди сюда, я позабочусь о тебе, я буду кормить тебя, и ты будешь рядом со мной. И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами. Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда. И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал. И Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его. В конце концов, они поняли. Кажется, он не шутит. Он плачет и не желает причинить нам зла. Так что их слова наконец-то вернулись обратно к ним. Сначала они были настолько шокированы, это было для них такой неожиданностью, они представления не имели, что произошло с Иосифом. Теперь же совершенно внезапно этот человек, господствующий над всем Египтом, заявляет им: «Я Иосиф, я ваш брат. Вы видите, что это я. Я говорю к вам своими устами». Они же были настолько поражены всем происшедшим, что даже не могли ему отвечать. Помните, Иисус сказал двум ученикам на дороге в Эммаус: «Разве вы слепы и не понимаете Писаний?» И начиная с Моисея, он прошел с ними по всей истории и показал им, где Писания говорили о Христе. Фарисеям он сказал: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Писание свидетельствует о Христе открыто и в аллегориях, в аналогиях и в прототипах, символах и так далее. Самыми разными путями Писание свидетельствует об Иисусе Христе. Иосиф же, как мы уже говорили ранее, является прекрасным прототипом Христа. Символ Христа, который был продан, будучи отвергнут собственными братьями. Они отвергли его и продали его в рабство. Но теперь, во второй их приход, он открывает себя им. Во втором пришествии он открывается, кто он есть на самом деле. И когда он открывается им, он являет им свою великую милость. Библия говорит нам, что когда Иисус снова вернется на землю, тогда иудеи, говорит Писание, воззрят на того, которого пронзили. Они будут плакать и рыдать о том, что они сделали. Как могли мы отвергнуть нашего Мессию? Как могли мы отвергнуть Божий план? И они воззрят на того, которого пронзили, говоря: «Что это за рубцы у тебя на руках?» И вместо того, чтобы быть мстительным, он скажет им: «Это от того, что били меня в доме любящих меня». Он примет их. Это будет славное принятие Мессии, когда Христос примет их в благодати и милости, которые Он изольет на них. Все богатство Божьей благодати изольется на них, когда они снова возвратятся к Богу и примут милостивое прощение их брата, которого они отвергли, которого они презрели, которого они убили. Итак, Иосиф здесь являет себя прототипом будущего, когда Иисус снова вернется к народу израильскому и откроет себя им. И тогда они воистину признают его и будут приняты и прощены. Все это прекрасная картина того, что остается в будущем. Теперь пойдите и расскажите нашему отцу обо всем, что Бог совершил для меня. Расскажите ему, что я правлю в Египте, я правлю всей страной. дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его. И сказал фараон Иосифу: «Скажи братьям твоим, вот что сделайте, навьючьте скот ваш, и ступайте в землю ханаанскую, и возьмите отца вашего и семейство ваше, и придите ко мне, я дам вам лучшее в земле египетской, и вы будете есть стук земли. Тебе же повелеваю сказать им, сделайте сие, возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего, и придите. И не жалейте вещей ваших, ибо лучше из всей земли египетской дам вам. Мы вернем вам все, что вам придется оставить там». Так и сделали сыны Израилевы, и дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас. Каждому из них он дал перемену одежд, а Вениамину дал 300 серебряников и 5 перемен одежд. Также отцу своему послал 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и 10 ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами отцу своему на путь. Его отец послал ему немного сушеных фруктов и немного орехов и так далее. Иосиф же нагружает 20 ослов и отсылает их обратно со всем этим добром для своего отца. И отпустил братьев своих, и они пошли. И сказал им: «Не ссорьтесь на дороге». И пошли они из Египта, и пришли в землю ханаанскую к Иакову, отцу своему, и известили его, сказав: «Иосиф жив, и теперь владычествует над всею землею египетскую». Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. «Ребята, вы тут явно что-то опять придумали». Он просто смутился при их словах. Для него это было слишком большим потрясением. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их. Дух Иакова. Он увидел всю эту прибыль, и ожил дух Иакова. И сказал Израиль: «Довольно. Еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». И вот в следующих главах мы увидим славное воссоединение отца с сыном в Египте. Мы закончим наше изучение книги «Бытие» в следующий раз. Так что читайте дальше. История становится все более радостной, и я уверен, что ее конец вам понравится. Пусть Господь будет с вами и хранит вас на этой неделе. Пусть Он даст вам испытать руку Божью в вашей жизни, чтобы вы осознали руку Божью в вашей жизни, не только в благословениях и хороших вещах, но также и в трудностях и неприятностях, чтобы вы полностью осознали, что воистину все содействует ко благу тем, которые любят Бога. Когда же мы идем по жизни в согласии с Его волей, пусть Бог поможет нам принимать, как от Него, эти вторичные, иногда весьма неприятные факторы, которые служат к исполнению Божьих первичных намерений в нашей жизни, чтобы мы видели то, что не видят многие, Божью руку, работающую в нашей жизни и совершающую Его волю и Его план. Пусть Бог благословит вас и охраняет вас, и хранит вас в любви Иисуса Христа. Аминь.